Лосева. Все будет ру.
Доброе утро, дорогие. Вместе с Борисом Юрьевичем Подольным, заместителем руководителя исполкома Объединенного Народного фронта, мы говорим сегодня на самую, что ни настоящую, что ни есть горячую тему, от которой, конечно же, зависит наше будущее и настоящее, и вообще вопрос жизни нашей стране. Мы говорим о том, кто как правильно должен пойти сегодня защищать Родину, и чем каждый из нас может этой ситуации помочь. И Объединенный Народный фронт очень много делает, который стал сейчас, по сути, таким гражданским координатором и контролером вот всяких разных кризисных ситуаций, делает это системно по всей стране, за что им большое спасибо. Продолжаем говорить. Борис, прежде чем мы перейдем к помощи, значит, давайте мы с вами закончим вопрос обсуждение вопроса с мобилизацией. Я знаю, что вы отдельно ведете линию добровольцев. Там какие проблемы? В чем у них проблемы? В обеспечении, в мотивации? В чем проблема?
Да нет, давайте так. Первая проблема. Приходит человек, доброволец, в ряде регионов. Говорят, нет, слушай, у тебя войсковая учетная специальность не подходит.
В смысле?
Да, и не берут.
То есть как?
Не знаю.
То есть нет никаких других... Значит, человека с язвой желудка, со зрением минус 5, с поломанным позвоночником взять можно, с ВУЗ, там, повар, например, да, а добровольца не могут взять, потому что у него ВУЗ недостаточно хороший для военкома.
Можно дословно процитирую? Вот просто... Ну,
из вашего юридического
чата.
Мне видно,
да. Полковник танковых войск в отставке. В качестве добровольца участвовал в освобождении Запорожской области. Приходил в военкомат после начала мобилизации. Ему там сказали, отказали со словами: в Рязани набирают связистов, стрелков и водителей, танкисты не нужны.
Уважаемый губернатор Рязанской области, услышьте, пожалуйста, радио «Спутник» и Объединенный Народный фронт, потому что мы, мягко говоря, наша степень удивления превзошла степень нашего возмущения. Ну, это же просто бред.
Да, ну вот...
Это при том, что вы говорили, что забирают парня с шизофренией, например, да?
Да, вот это вот последнее сообщение в нашем чате. Ну, то есть коллеги из регионов уточняют у наших юристов, а что делать в такой ситуации. Ему не просто повестка пришла. Если просто повестка, ну, понятно.
Ну, пошел, сверился, принес документы.
Так. Его в часть отправили. Там, ну, там жена в шоке, ну, потому что если он там перестанет принимать
давненько
свои таблетки...
Давненько у нас никто не стрелял в части, да, по сослуживцам?
Ох,
да.
Да.
Типун мне на язык.
Да, лучше даже...
Этим пятничным утром.
Да. И вот...
Да.
И что в этой ситуации делать?
Что в этой ситуации делать?
То есть, ну, на самом деле, на сегодняшний день, плавно переходя к следующей части нашей программы, да, мы же работаем фактически с первых дней... с начала эвакуации граждан из ДНР, ЛНР, 17 февраля, мы с первых дней там работали в рамках гуманитарной миссии, уже накопились какие-то контакты, опыт связи с командирами частей.
НКОшники мне говорили о том, что именно ваши ребята и ваши пункты помощи работали наиболее организованно, системно и прозрачно.
Спасибо.
Ну, это просто, это мне говорили такие злые НКОшники, от которых, в общем-то, доброго слова не всегда дождешься, но вас в этом смысле хвалили. А вы занимаетесь помощью гражданскому населению и военным?
Да. Совершенно верно.
Вот давайте мы сейчас об этом поговорим. Да? Ну, во-первых, я так понимаю, что сейчас вам будет проще с точки зрения таможни, да, потому что я знаю, что таможня очень многим попортила нервы, да, назовем вещи своими именами.
Да.
В чем была проблема с таможней, кратко?
Ну, на самом деле, просто лезть в специфику, это не совсем граница просто Российской Федерации и независимых государств Донецкой и Луганской Народной Республики. Это граница ЕАЭС. Единого экономического союза. И поэтому изменить нормативку можно только решением ЕАЭС, что гораздо сложнее, чем изменить нормативку.
Прямо скажем, невозможно в данной ситуации вообще.
Ну да, по большому счету.
То есть вы просто не могли какие-то необходимые продукты или оборудование, снаряжение провозить?
Ну, самое тяжелое было в первые моменты, пока не отладили схемы, это в первую очередь медикаменты. Вот медикаменты в первую очередь ехали тяжело, и, наверное, первый месяц практически там провести медикаменты Но это была процедура, которая занимала 2-3 недели.
Правильно понимаю, что со вчерашнего дня, с сегодняшнего дня эта проблема должна исчезнуть?
Я полагаю, что да, но мне кажется, что все равно имеет смысл оставить пункты пропуска, потому что все-таки эта территория сейчас насыщенная оружием, насыщенная ДРГ, и, соответственно, мне кажется, что вот эта вот проверка, по крайней мере, людей, да, возможно, ну,
в том числе грузов. На выезд в Россию, да?
Да.
Я имею в виду,
и грузов на вывоз в Россию, конечно, должна остаться. Ну, то есть это национальная безопасность.
Хорошо. Итак, чем мы сегодня... У нас минут на минуту присоединится Екатерина Сиванова. А давайте, пока мы с вами говорим, чем сегодня мы можем помочь гражданскому населению, если кратко, которое сейчас находится на территории Новороссии?
Смотрите, мы сделали несколько форматов. Во-первых, у нас есть сайт, который называется «Все для победы», победа.onf.ru. У нас там идут сборы на гражданских лиц. Ну, то есть мы собираем просто физически там деньги... На эти деньги закупаемся в Ростове или в Белгороде, да, или в Крыму. И, соответственно, передаем эту помощь. Там у нас замечательная Полина Цветкова собирает сборы, Юлия Барановская.
В основном вот. Это, я так понимаю, продукты, да?
Или это не всегда, или... да. То есть это иногда продукты, иногда одежда. Сейчас начинается зима, и мы точно будем выходить, ну, и выходим, уже планируем закупки. Зимних вещей, печей, электрических пушек обогревающих, газовых и так далее. Потому что, ну, есть города, где инфраструктура нарушена, ну, населенные пункты, да. Дизель-генераторы тоже, кстати, очень актуальная история для того, чтобы дать...
Если человек может 500 рублей пожертвовать, нормально?
Отлично. Mm-hmm. Ну, вот так для понимания количество транзакций... Не знаю, вчера к нам присоединился Юра Подоляка, открыв сбор на теплые вещи для ребят, для военных, и нам тут же положили сайт, коллеги оттуда. Вот. Но я думаю, что сейчас уже около 500 тысяч транзакций, то есть это вот такие вот транзакции.
А давайте мы поздороваемся с Екатериной Сивановой. Кать, доброе утро.
Доброе утро.
Мы как раз психолог Екатерина Сиванова, и я не побоюсь этого слова, общественный деятель. Мы сейчас как раз с Борисом начали уже говорить о помощи, о том, какая помощь может быть пригодна, уместна, полезна, нужна для гражданского населения и для военных. Борис, что нужно для военных? Потому что мы с Катей как раз обсуждали последние дни, что многие женщины хотят там вязать, шить, не знаю, там... шарлотку из печи послать. Что нужно сейчас военным? Как сделать системно, не суетно? А потом нам Катя объяснит, почему это важно нам.
Да, ну, очень прошу не отправлять шарлотки, они не доходят. Это у нас очень добрые, искренние люди. Но когда в марте мне позвонили и сказали: «Борь, мы вам отправили 4 вагона мороженой рыбы»,
ой.
И я думаю такой: так, мороженая рыба, холодильники, как ее теперь всю разделить? А там юг, как ее сейчас разделить, как ее людям выдать, чтобы она не испортилась? Ну, то есть этот процесс желательно тоже
соизмерять. То есть рыбу лучше отдать на консервацию, а потом вам передать консервы.
Бинго. Причем мы так и поступили. Мне позвонили коллеги из Владивостока, из Министерства развития Дальнего Востока. Они говорят, и ту же самую историю: «Борь, мы рыбу отправим». Я говорю: «Мужики, а можете отправить ее на консервный завод у себя? Вот, пускай они там часть этой консервы. Рыбы, да, и мы заберем консервы».
Хорошо. Итак, сейчас что? Дайте прям нам, пожалуйста, заказ, да? И мы с Екатериной пойдем его выполнять. Что нужно сегодня для наших солдат? Вот посильного... мы поняли, что, да, если есть 500 рублей, можно их отправить, вы их используете как нужно для снаряжения, оборудования и так далее. Что может сделать человек вот своими руками, например, или там собрать, и куда отправить? Как это вообще должно работать?
Ну, всегда есть нехватка аптечек. Это важная история. Ее, в принципе, несложно собрать. Банальную аптечку, в интернете полно инструкций, чего в ней должно быть.
А вы себе на сайте можете повесить прям нам...
Есть составы этих аптечек.
Есть, да, составы аптечек?
Да. Ну, не обязательно покупать все. Понятно, что турникеты для... Ну, турникеты — это история там профильная. Там в аптечки зачастую входят сложные препараты обезболивающие. Ну, нифапам, например, часто бывает в аптечках. Да, но это совершенно не важно. То есть нужно все. Значит, второе. Вот сейчас в зиму
уходим. Давайте, я собрала аптечку.
Да.
Что я с ней делаю?
А приносишь в исполком Народного фронта?
У себя как, в регионе.
У себя в регионе.
Угу. Ребята, смотрим на сайте, контакты, телефоны, приносим
совершенно
в исполком.
Верно, совершенно
у вас
верно.
В каждом субъекте федерации и во всех городах более или менее крупных есть, да?
Да.
Угу. Так, хорошо, с аптечками понятно. Собираем по инструкции, без самодеятельности. Если полностью не собрали, все равно приносим, вы там дополните.
Конечно, да.
Собрали, что есть, приносим в местное отделение Народного фронта.
Перевязочные материалы те же, они нужны угу. всегда и в огромных количествах, да, то есть ну,
угу. Так, что еще?
Значит, теплые вещи. Ну, имеется в виду, вот, ну, там, просто куртку, наверное, нести не стоит, но сейчас очевидно. Перчатки, варежки, шапки, термобелье, теплые носки. Вот эта вся история.
Но ведь армия вроде как все это выдает. Или это снашивается? Этого недостаточно, чтобы была смена просушить?
Во-первых, это снашивается, конечно, угу. моментально. То есть, ну, в полевых условиях 2 месяца, и все, как бы, одежда угу. кончается. Значит, во-вторых, есть части ЛДНР, которые до недавнего времени не входили в состав.
Понятно. То есть у них нет вот этой ратниковской, например, какой-то там...
Ратниковской не хватает всем.
Всем не хватает.
Да. Значит, отдельная история. Вот у меня многие мужики-охотники сняли тепловизоры со своих ружей, сказали, слушай, ну мы с лосем как-нибудь так разберемся. Там парням нужнее, да, то есть вот тепловизор...
Мужики, идите, пожалуйста, сходите в ваши подвалы и кладовые, все равно вы на охоту, может быть, уже лет 15 не ходили, да, или последние 5. Давайте, отдавайте то, что есть, не пожалеете.
Да, соответственно, бинокли, нужная история. Ну, не бытовые имеются в виду, а такие уже.
Ну,
вот,
более или менее.
Да, да, угу. да. Если с сеткой бинокли, еще лучше. А, коптеры. Коптеры всегда нужны, но не, имеется в виду уж не совсем игрушечные, а вот, как правило, в основном пользуются либо DJI, либо EVO. Ну, mm-hmm. 2 производителя. Вот практически все, что они делают, это все нужно каждый день, потому что, ну, время жизни коптера, ну, 3-4 дня среднее. Mm-hmm. Да, то есть дальше рэп, потери и так далее. То есть, ну, нужно всегда. Коптеры прям нужны. Вот.
Носки теплые сейчас, все хотят вязать теплые носки или давать шерсть.
Отлично.
Куда их нести? Вот спрашивают.
Так, вот шерсть не примем мы
нет,
еще,
нет,
да?
Нет, это просто, вы-то шерсть не примете. Просто я видела уже очень много коммуникаций таких и общений, сейчас Катя нам тоже про это расскажет, когда на одну женщину, которая вяжет, находится 10, которая говорит, слушай, говорит, вязать не могу, руки не оттуда, шерсть куплю, или там у меня лежит там 2 килограмма шерсти. То есть тут женщины сами организуются, вот носки навязали, куда нести?
Слушайте, ну, можно принести в исполком Народного фронта, а вчера мы открыли такую прямую линию с ребятами из «Мы вместе», она как раз помощь семьям военнослужащих, и вот это прям большая...
А они отправят?
Это прям большая история, то есть поймите, да, то есть понятно, военнослужащий испытал стресс, там, призван и так далее, но его поставят на довольствие, у него все будет. А вот семья, да... Мама, которая, например, вынуждена теперь выйти на работу, ей есть возможность предложить мамочке мобилизованного, слушай, давай я с детьми посижу, там, найди время на себя, не знаю.
Обалдеть, вы придумали
куда-то.
Такую историю, да?
Да.
А скажите телефон, пожалуйста, по какому-то нужно позвонить.
8-800-200-34-11.
8-800-200-34-11. Друзья, это телефон. Я очень прошу коллег, если можно, в наш спутниковский телеграм-канал телефон тоже дать. Телефон, по которому вы можете позвонить, чтобы предложить свою помощь семье тех ребят, которые... призваны. Помощь может быть вот туда, и шарлотка, кстати, наверное, пригодится, и с детьми посидеть, и уроки сделать, и что-то там, не знаю, белье погладить. Кать, идите к нам.
Да,
доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Вот вы об этом мне говорили в последние дни с точки зрения психолога. Да? Почему это важно? Ну, мы вот с Борисом уже обсуждали, это вообще, конечно, общее место, что мы сейчас все находимся в невероятном уровне тревоги, стресса и переживаний. Значит, почему это нужно, и как должна работать та инициатива, вот очередная Народного фронта, о которой сейчас говорит Борис, с этим телефоном такого подвешенной помощи, да, вот как есть подвешенный кофе, такая подвешенная помощь. И как это должно быть правильно устроено?
Да, ну, смотрите, поскольку я по собственной инициативе очень много работаю как психолог именно с женщинами, семьями, которые проводили своих детей, мужей, братьев на мобилизационные участки. Я много слышу о том, в каком они состоянии. И мы много с ними говорим о том, что очень важно заняться делом. Им очень важно чувствовать себя сопричастными. Я это знаю, потому что я провожала своего сына в армию. Я помню свое состояние.
Это просто когда... мирное время еще.
Да, угу. Мирное время. Сын у меня сейчас студент, не может быть мобилизован, но готов, если позовут. Так вот, что я хочу сказать. Это чувство пустоты. То есть, когда ты сначала погружаешься в это состояние страха, шока, провожаешь, а потом возвращаешься домой, и пусто. И здесь очень важно не погружаться в эту пучину бесконечного дрожащими руками схватывания телефона и ожидания звонка. Понятно, что им некогда мужикам звонить, у них есть свои мужские дела. А здесь очень важно быть, чувствовать себя сопричастной. Поэтому я женщинам говорю, вот есть возможность встречаться, делайте что-то вместе, есть возможность идти помогать беженцам, делайте это. И очень важно чувствовать, конечно, поддержку других людей, потому что у них есть ощущение, у очень многих, что они один на один остались с тем, что с ними произошло. Ну, мы с вами хорошо знаем, что происходит с нашим обществом. Нам очень много рассказывают про тех, как все бегут, и не рассказывают, как себя чувствуют жены, матери и сестры тех, кто проводили. Они сейчас очень... в сложном состоянии, поэтому их надо окутать теплом, поддержкой и всячески дать им знать, что они воспитали настоящих мужчин, и они все делают правильно. Вот это очень
Кать,
важно.
Как это сделать уместно? Вот нам пишет, и Борис тоже вопрос, вот пишет мне нам слушательница, как помочь подруге, чем муж ушел на фронт? Какие слова подобрать? Да?
Быть рядом. Слушайте, вот быть рядом. Вы больше ничего не можете сделать. Быть рядом. Договариваться, идти в эти выходные там, и в следующие гулять в парк. Не делать вид, что ничего не происходит.
Не делать вид, что ничего не происходит. Кстати, очень важно.
Нет, надо быть рядом. Это в любой ситуации, когда человек оказывается в кризисной ситуации, очень важно, чтобы... Человеку нужен человек. И важно быть рядом. И я знаю, что женщины, например, в Белгороде собираются вместе и шьют повязки.
Отличительные белые повязки. Да,
да, угу. Да. Есть даже определенная выкройка. И я помню, я связывалась с этими женщинами и говорила, слушайте, вот у меня руки вообще не из того места растут. Что я могу сделать? Они говорят, слушайте, нам ножниц не хватает. Ребят, вот вам ножницы, я отправила с деком эти угу. ножницы. То есть таких пунктов очень много. И здорово, что вы об этом говорите, потому что я иногда сама в растерянности. Я для себя сейчас вывела принцип. Раньше это была история 10% на благотворительность. Сейчас вот это все я отправляю...
Кстати, да, вот эта десятина, она же может быть не только материальная, да? Она может быть действительно организационная. Борис, а вот вы можете как-то, вот, ваша горячая линия может как-то координировать, да? Вот если я не знаю, чем помочь вообще, я могу вам позвонить и сказать, что я живу там, не знаю, в городе Серпухов, что я могу сделать дома? У меня там, допустим, денег больших нету, ну вот я...
Смотрите,
вот,
да.
Что-то умею там делать.
Да. У нас коллеги, с которыми мы запустили это ассоциация волонтерских центров, это там волонтеры-медики и так далее, да, ну, то есть нам одним такую линию было бы не вытащить. Значит, mm-hmm. вся эта активность на базе доброцентров в регионах, она развивается, значит, да, вас будут переводить на коллегам, соответственно, вот по этому вопросу в эти доброцентры на звонок, и, соответственно, там уже, да, вы просто приходите и говорите, да, вот как правильно сказала, я подвесил чашку кофе, да, и да, дальше. Я вспомнил одну историю про Белгород, вот то, что Катя рассказывала. Ладно, выкройки делают. Там собралось сообщество, которое, вырубало лес, реально рубило деревья, да, и передавало ребятам туда, чтобы они, укрепления какие-то возводили, там, женщин.
Я видела эту фотографию.
Да. Даже, вы знаете, прошу прощения, что перебиваю, я знаю, что вообще Белгород, он живет жизнью прифронтового города, не будем делать вид, что этого нет, И женщины очень многие забирают солдат, которые, ну, которых отпускают там, отдохнуть, к себе домой, их обстирывают, они моются в квартирах горожан, спят на постелях, на чистых, удобных. Угу. И это тоже делают наши люди, наши женщины, и это очень важно.
Ну, вот, ну это очень круто, это невероятно круто. Это опять, я вернусь, это опять к тому, что гражданское общество в это военное время формируется так, как на моих долгих годах, я живу долго и давно, не было никогда. Друзья, я прошла 90-е годы, сидела в голодовках и ходила на демократические митинги, понимаете? Вот это все прямо на своей шкуре знаем. Это так кричали, вот у нас гражданское общество. Ничего подобного. Гражданское общество формируется сейчас, в эти дни, в эти исторические дни. Это время, действительно, которое мы запомним, как время, когда формировалось гражданское общество. Вот этими женщинами, которые обстирывают солдата. Знаете, вот моя еще любимая история про такой, знаете, есть принцип зайчих, да, синдром зайчихи. Знаешь,
Борис? Нет, нет.
Значит, расскажу. Значит, как устроено у зайчих воспитание детей? Я это очень часто рассказываю. Это медицинский, ну, как биологический факт. Значит, когда зайчиха бежит и чувствует норку с зайчатами, она забегает и кормит этих зайчат. Так каждая зайчиха, пробегая мимо норки с зайчатами, кормит чужих зайчат. И таким образом популяция зайцев растет, несмотря на все эти внешние огромные угрозы. Ну, мы знаем, как живут яйца. У зайцев, у них все враги. У зайцев все враги, понимаете?
Я думал, потому что они быстро размножаются, а оказывается, потому что ухаживают за потомством.
А потому что есть вот эта зайчиха, она бережет чужих детей так же, как своих. И вот эти солдатики, это наши дети.
Друзья мои, я хочу вам сказать, что это то же самое, конечно, ситуация совершенно другая, когда ты едешь в часть к сыну, и ты везешь пирожки и курицу не только своему котику, а всем ребятам, которые с ним. И это были непростые времена для нашей семьи, но до сих пор с нами общаются все сослуживцы моего сына. Очень многие из них мобилизованы сейчас. И они звонят сыну, сын звонит мне. Я говорю: Егор, передай всем, будем помогать экипироваться, будем поддерживать, потому что мы все должны быть вместе. По-другому это невозможно. И сейчас любая женщина должна относиться к тем, кто ушел туда, как к своим детям. Не можете вы ничего делать, слушайте, да сядьте, напишите просто одно письмо матери, сыну.
Ну а куда ты его отправишь, солдат, Кать? Куда отправишь это письмо?
Ну не знаю, в Народный фронт принесешь, а они передадут любому бойцу, и он согреется.
Слушайте, передадим. А правда,
передадим.
Откройте, но я про то, что бумажные письма будут писать, не очень верю, хотя на Новый год можно было бы сделать какую-то акцию, действительно, открытку бойцу.
Ты не поверишь, но мы тысячами эти письма увозим.
Да а рисунки что? Детские, а рисунки то детские, самое, это то, что самое, будут да. Вот здесь носить.
Да, это правда.
Конечно, это крайне важно.
А еще, знаешь, интересная история была ребятам, бойцам, вот как раз, ну, у нас есть формат, то есть на сайте есть раздел, можно просто что-то написать, мы распечатаем там, и ребятам прямо в части передадим. И, значит, там, вот какие-то теплые слова, ребята сидят на привале, читают, значит, там, тра-ля-ля-ля-ля, там, береги себя, там, с любовью, Ирочкой. И боец такой, я, говорит, не понял, дурацкое какое-то письмо, обратный телефон где?
Друзья мои, ну что, мы заканчиваем. Очень быстро пролетел этот час. И знаете что? Здорово, что мы заканчиваем вот на таком, ну, со смехом, да? И это смех не цинизма и не бесчувствия. Это смех жизни. Понимаете? Смех жизни. Еще раз скажу. Эти дни исторические, потому что мы как будто бы заново родились. Вот мы как будто бы после бани. И нам очень важно вот эту чистоту помыслов, участия и сердец сейчас сохранить. Помогайте друг другу, тем более, что мы видим, как эти институты рождены. Мы обсуждали с Борисом Подольным, заместителем руководителя исполкома Объединенного Народного фронта, Екатериной Сивановой, психологом, как нам правильно себя вести в это сложное военное время. Все равно все будет ру, все у нас будет хорошо. Хороших выходных.
Лосева. Все будет ру.